Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я вас познакомлю с некоторыми интересными, на мой взгляд, текстами с интернет-портала «Православие и мир», темам, которые стали актуальными в последнее время. Например, статья Андрея Десницкого называется так: «О православных неверующих». Очень много и подробно говорится у нас о чувствах верующих. Настало время сказать немного и о другой категории, вполне сравнимой численно с ними. Ее существование фиксируется любыми социологическими опросами. Даже номер журнала Московской патриархии за август месяц привел эти данные. Оказывается, среди людей, называющих себя православными, лишь небольшая часть регулярно бывает в храме и приступает к таинствам, твердо при этом зная основные положения своей веры. Цифры у разных социологов могут различаться, поэтому их не привожу. Куда больше таких, кто заходит в храм от случая к случаю и в вере не тверд. Но что самое интересное, есть еще весьма значительная, до трети от всех записавшихся в православие, категория людей. В Бога они не верят, в загробную жизнь тоже, но считают себя православными. Четверть века назад таких не было вовсе. Люди могли сказать: «Я верующий, но в церковь не хожу», или «Бог у меня в душе». Но чтобы неверующий и православный? Нет, конечно, пекли блины на Масленицу, красили яйца на Пасху, потому что это красивые народные обычаи. Выпивали, закусывали на церковные праздники, иногда крестили детей. Только православными себя не называли. Журнал Московской патриархии рассматривает эту категорию в терминах воцерковленности. Дескать, человек приходит в церковь постепенно. Сначала он может лишь назваться православным, не имея лишь осознанной веры. Потом он постепенно эту веру обретает, а заодно воцерковляется. Учится, как правильно поститься, молиться и какое слушать радио. Примерно как в школе. Первоклассник уже ученик, хотя еще ничего толком не знает. Однако встает вот какой вопрос. Число неверующих православных достаточно велико и при этом стабильно, хотя активно воцерковляют их вот уже четверть века буквально по всем каналам, не исключая радио и телевидение. Но не могут это быть все новые первоклассники. Тем более теперь ведь даже малых детей приобщают к вере в семьях, воскресных школах, православных гимназиях. Почему же многие взрослые так и остаются в первом классе вот уже который год? Да просто не хотят многие из них воцерковляться. Им достаточно прицерковиться. Там наверху что-то такое, конечно, есть, и попы что-то особенное умеют, и вообще не по-людски это, если дитя не крещено, а бабушку не отпели. Русские мы люди или нет, в конце концов, есть же у нас свои святыни. Ну и чтобы не болеть, чтобы удача была в делах, тоже помогает. Недаром крестики и прочие атрибуты так популярны у людей самой рисковой профессии – бандитов. В этом нет ничего такого уж особо православного. Точно так же в любом народе обращаются к традиционным святыням и обрядам. В последние месяцы мы еще раз убедились, что люди такого склада как раз бывают наиболее агрессивны в защите поруганных святынь. И это вполне понятно. Если человек всерьез относится к вере, он следует за учителем. Для него главное – самому жить по вере. А если кому нужно лишь правильное святилище, в котором квалифицированные профессионалы будут исполнять для него положенные обряды, то он за свои святыни и убить может. Зато такая паства очень удобна. Она не требовательна в главном и послушна во второстепенном. Ей легко управлять, она абсолютно предсказуема. А если она к тому же так удачно совпадает с ядерным электоратом правящей партии, можно попробовать на одну эту паству и опереться, а всех остальных – кто задает неудобные вопросы, пригласить на выход. В истории мировых религий подобное происходило не раз. И среди нынешних православных немало есть сторонников именно такого решения. Да в конце концов, разве неверующие могут быть только среди паствы? Всякий человек со временем меняется. И вот юноша, горевший пламенной верой, мужает, проходит через различные послушания и служения, привыкает подчиняться и повелевать, видеть выгоду и находить компромиссы. Огонек веры наверняка еще горит в почтенном муже, которым этот юноша стал, но уже не он, а вполне земные расчеты определяют его слова и поступки. Что поделать, такова жизнь. И приход вокруг образуется соответственный. Вера, по слову апостола, есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Она начинается с личного отклика на призыв «брось все и следуй за мной». И никаких гарантий, как у Авраама или галилейских рыбаков. А через какое-то время оглянешься, остались святыни до расписания богослужений, и главное ничего тут не нарушить и не потревожить, и потребовать у всех уважения к себе и своим святыням. Ничего такого особо ожидаемого, ничего невидимого. Все учтено, взвешено и измерено. Еще вера всегда очень личная. Это святыни можно почитать примерно одинаково. Будь то гвоздь с Голгофы, волос из бороды пророка, зуб Будды, волос из бороды пророка или зуб Будды. А вот если ты веришь в того, кто был на Голгофе, если ты принес присягу верности не гвоздю и не зубу, а ему, как царю и Богу, в православном крещении именно так и делают, ты не можешь его почитать, как кет Цалькаатля, человеческими жертвами. Придется разбираться, чему учил и к чему призывал именно он, и как можно последовать его словам здесь и сейчас, даже если следовать придется на Голгофу. А это уже совсем не так легко и удобно, как защищать святыню от врагов. Только воюя в мире земном по его правилам, много не навоюешь. Кому принадлежат все царства мира и слава их, Иисусу сразу дьявол в пустыне показал. Что называется, предупредил заранее. Победа веры над неверием – это всегда торжество ожидаемого и невидимого, вопреки всем фактам и расчетам. И, как правило, обращена она внутрь и вглубь, а не во внешний мир. Видимые плоды тоже обязательно будут, но не сразу. Их статистически не измеришь и не похвастаешься ими. Просто однажды мир вокруг тебя станет немного иным. Зато этого уже никто не разрушит и не отнимет. Оглядываясь на происходящее вокруг, я прихожу к такому для себя выводу. Православные неверующие – люди, у которых нет личной веры, или же эта вера настолько слаба, что не определяет ни слов их, ни поступков, и которые при этом считают себя православными, были, есть и будут. Никуда от этого не деться. Их будет достаточно много, чтобы именно по ним общество делало поспешные выводы о православии, чтобы именно на них опирались политики, как на свой электорат. Уходить из-за них из церкви очень глупо, но и подстраиваться под них тоже не стоит. Воцерковленность и вера – разные понятия. Они соотносятся примерно так же, как соблюдение правил приличия и любовь. Одно не отменяет и не заменяет другого. Пожалуй, за последние четверть века мы слишком успешно воцерковляли все подряд. И теперь воцерковленные – политиканство, некомпетентность, агрессия и многое иное, что стало слишком заметно окружающим, рушит репутацию церкви. Куда мы все это натащили, слегка приукрасив привычными символами и тоненькой позолотой. И кабы речь шла только о репутации. Мы же верим, что решается тут судьба людей в вечности. Да, мы верим. Да, вера живет и действует в нас. Но как поделиться с другими нашей уверенностью в невидимом? Как показать им осуществление ожидаемого? Не лучше ли объяснить им в сотый раз, что можно вкушать в нынешний пост и какой сегодня праздник? Уверен, что говорить стоит все же о Боге и людях, и применять к себе самим и к нашим ближним, уж какие есть, то, что написано в одной древней книге, если мы ее, конечно, читали. Учитель, кстати, не говорил «воцерковляйтесь», да и вообще не советовал заботиться о видимом и осязаемом. Он сказал: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и все это приложится вам». Еще одна публикация, которую мы с вами почитаем, называется «Фемин». Пустирает и церковная волна. Важно понять, чего хотят от нас. Ее автор – священник Александр Пикалев. Недавно движение «Фемин», активистки которого спилили в Киеве поклонный крест, выступило с заявлением, что они собираются продолжать в том же духе и устроить крестовый тур по городам России под лозунгом «Защиты прав атеистов». Можно ли относиться к такому заявлению серьезно? Не знаю. Знаю ли что, что активисток этого движения, в отличие от тех же «Пусси Райт», у которых есть своя, пусть кривая и безобразная, но все же идеология, можно просто заказать, как заказывают поп-певцов на корпоратив. Достаточно заплатить их покровителям, и топли с фурией будут орать и пилить что угодно и где угодно, в зависимости от уплаченной суммы и фантазии заказчика. Поэтому новые провокации в том или ином виде скорее будут, чем нет. Гораздо важнее понять, чего хотят от нас, тех, на кого эти провокации направлены. И дело тут даже не в оскорблении чувств верующих. В конце концов, можно 15 минут пообщаться на улице с любой парочкой иеговистов и наслушаться от них таких эпитетов в адрес православия, по сравнению с которыми тексты песен «Пусть и рает» будут выглядеть вполне политкорректно. На самом деле есть некий пазл, а такие явления, как Фемин, «Пусть и рает», Александр Невзоров, Марат Гельман, являются лишь его кусочками, разными по форме и цвету, но вместе являющими общую картину и имеющими общую цель – войну с традицией, культурой и верой во имя нравственного абсурда. И поэтому во всех этих арестах и сроках, применяемым к отдельным скоморохам, играющим в массовки, столько же смысла, сколько в приеме таблеток от кашля при раке легких. Когда смотришь научно-популярные фильмы про египетские пирамиды или еще какие древние сооружения, там всегда археологи демонстрируют, как точно в этих сооружениях подогнаны плиты и блоки, между ними нельзя просунуть даже лезвие. И поэтому эта каменная громадина стоит тысячелетиями и ничего с ней не делается. Надо признать, что в нашей пирамиде щель для лезвия нашлась, и не одна. И это рождает очень важный вопрос – как реагировать на происходящие провокации? Если уж есть традиция среди христиан называть себя «воинами Христовыми», то во время военных действий наша реакция на нападение врага должна зависеть не только от самого факта нападения, но и от целей, которые ставит перед собой противник. И цели эти надо уметь просчитывать. Настоящая война – это не махание кулаками и не бряцание оружием, а серьезное аналитическое интеллектуальное искусство. Можно ведь напасть для того, чтобы прощупать слабые места соперника или заманить его в заранее приготовленную ловушку. А вот купится на это враг или нет, зависит уже не столько от его силы, сколько от опыта полководца и дисциплинированности личного состава. Так что же хотят наши противники непосредственно от церкви? Они хотят создать эффект резонанса. Известно, что рота солдат, шагающая строевым шагом по мосту, может его обрушить. Так и организованные богохульники хотят, чтобы мы шагали с ними в ногу, отвечая ударом на удар, оскорблением на оскорбление, вызовом на вызов. В результате каждое новое движение качелей будет только наращивать амплитуду, пока конструкция не треснет. Как это происходит на деле, мы можем видеть на примере активистов в кафе, митингов у хамовнического суда и желания некоторых священников бить в морду за надпись на майке. Ну а раз провокации удались, можно с уверенностью сказать, что будут новые. Возникает ситуация, в которой глупо спрашивать, кто виноват, потому что виноваты уже все. Другой вопрос, что делать? Гасить резонанс, останавливать качели. Нашим горе-активистам, проповедующим в пунктах общепита, надо для начала задуматься, какой смысл они вкладывают в выражение «воины Христовы». Ведь воин только тогда воин, когда он берет пример со своего непосредственного командира, а не корчит из себя Рэмбо и Терминатора в одном лице. Тем более, что за примером не надо никуда ходить. Давайте вспомним реакцию святейшего патриарха на нападение активистки Фемин. В чем, не побоюсь этого слова, величие его реакции? В ее отсутствии. Он и бровью не повел, и вся энергия полуголой бунтарки ушла в космос с нулевым КПД. Ах, как хотелось бы заказчикам этого шоу, чтобы патриарх отпрянул, испугался, а еще лучше замахнулся бы посохом и попытался ударить нападавшую, а еще лучше, чтобы ее повалили и стали бить. Но на самом деле феминистку просто оперативно оттеснили, и дальнейшие события в аэропорту происходили так, как будто и не было никакой визжащей девицы. И сразу стало понятно, кто тут глыба, а кто муравей. Но герои из кафе «Муму», которые дерзают называть себя воинами Христовыми, они и думать не хотят о примере патриарха. О примере самого Христа я вообще молчу. И волнует их не воинское служение, а ощущение собственной крутизны и доблести, которое существует исключительно в их воображении. Призыв Святейшего хранить мирный дух и молитвенное предстояние перед Богом ими игнорируется. Совершенно понятно, что с таким личным составом, который вместо того, чтобы воплощать стратегию, указанную командиром, палит из автомата по всему, что движется, ради самоутверждения, воевать в принципе нельзя. Да и патроны у них холостые. Церковь в истории человечества – единственная незыблемая твердыня, которую за 2000 лет не смогло разрушить ни одно рукотворное землетрясение. Поэтому майки с надписями сгниют на помойке, девочки из Pussy Riot повзрослеют и возьмутся за ум, активистский фемин состарится, им будет стыдно публично раздеваться, а церковь останется. Ну а что напишут о церкви в учебниках церковной истории, кому засчитают победу через много лет, зависит не от них, а от нас, православных. Напомню, это была публикация священника Александра Пикалева. Еще одно интереснейшее интервью из последних публикаций портала «Православие и мир» с Мариной Андреевной Журинской, филологом, переводчиком, публицистом, руководителем богословского альманаха «Альфа и Омега». «Сквернословящая нравственность и добро с кулаками» — так называется этот текст, это интервью. Оно очень большое, прочитать полностью я вам его не смогу. У кого есть возможность, посмотрите сами на сайте «Православие и мир», а я зачитаю только некоторые отрывки. Например, вот такой вопрос от журналиста «Правмира». Последние недели православные полюбили размещать в своих блогах в интернете фотографии с акции музейного эксгибиционизма одной скандальной группы, приговаривая «вот ужас». И им, борцам за нравственность, говорит Марина Журинская, даже в голову не приходит, что они распространяют порнографию. «Однажды я читала такую книжку. Почитала и бросила, что со мной, человеком, читающим профессионально, случалось считанные разы в жизни. Если я беру книгу, то дочитываю ее до конца. Там смачно описывались всякие аномалии, извращения и прочие нечистые игры. О многом я слыхом не слыхала. А ведь я очень хорошо знакома с мировой литературой в самых разных ее проявлениях. Я занималась антропологией и читала работы по фольклору, быту и нравам примитивных племен Океании. Там тоже много чего такого. Но в борьбе за православную нравственность люди собрали такие вещи, о которых я не догадывалась. Я подумала, а зачем это мне, сильно немолодой женщине, и бросила книгу. Следующий вопрос. Зачем это детям, на которых ориентированы такие пособия? Это ли не развращение? По-моему, это именно оно. Помните, была такая как бы теория, которую проповедовали батюшки, бабушки, матушки, тетушки и прочие люди, телегония, абсолютно бредовая со всех точек зрения, но она давала возможность порассуждать о пикантном. Опираясь на эту теорию, рассуждали якобы о целомудрии, только вот я не представляю, что священник приходит в класс к подросткам и выговаривает слова «половой партнер». «Мне нехорошо становится. Да как же это можно?» В «Альфе и Омеге» мы опубликовали статью на эту тему православного квалифицированного генетика, который убедительно показал несостоятельность этой теории. А однажды он делал доклад на эту тему на молодежной секции рождественских чтений, после чего к председателю секции потянулась очередь несчастных людей, которые снимали свои доклады. Они хотели со вкусом порассуждать на тему половых партнеров, а тут выясняется, что они могут порассуждать на эту тему, если уж так хочется. Но к христианству это никакого отношения не имеет, равно как и к науке. Один человек, который ведет работу с молодежью и с людьми, которые работают с молодежью, сказал мне, что после этого пошли жалобы. Что же это нам, можно сказать, крылья подрезали? Чем нам теперь заинтересовать подростков, если нельзя говорить про половых партнеров? Эти люди даже и не скрывают, что все эти скабрёзные рассуждения им нужны не для борьбы за нравственность, а для того, чтобы заинтересовать подростков. Дальше задается простой вопрос. А почему вы уверены, что разговаривать на эти скользкие темы с вами для подростков более душеспасительно, чем разговаривать на эти темы с кем-то другим? Откуда такая уверенность? Я не понимаю. Почему-то под нравственностью обычно подразумеваются именно нормы сексуального поведения, хотя, по-моему, бесчестность, необязательность, ложь, корысть имеют ровно такое же отношение к нравственности. Почему об остальном никто не говорит? Ведь человек представляет собой некоторую систему, и его психика представляет собой некоторую подсистему в ней. Человек целен, и нечего развивать в нем шизофрению и полное раздвоение личности. Есть понятие чести, и не только девичьей чести. Любой человек на любом этапе своей жизни может быть честен или бесчестен. Если он лжет и ворует, то он бесчестен. Вот об этом надо говорить, об этом надо думать и приводить себя в соответствие вот с таким целостным мировоззрением, потому что именно оно и называется целомудрием. Словом «целомудрие» обозначается гармоническое состояние человеческого существа в его устремленности к Богу, в его отказе от греха. Вот что это такое, а вовсе не рассуждение на тему, кто как с кем живет. Именно поэтому мы можем говорить о целомудренных супругах, и это отнюдь не те люди, которые, вопреки естеству, не реализуют свои супружеские отношения, пренебрегая, кстати сказать, благословением церкви. Как вы относитесь, спрашивает корреспондент, к тому, что у нас считается, что устои и основы нравственности теперь нужно защищать самым жестким образом, в том числе и с кулаками, как это нам продемонстрировал ряд православных активистов? Понимаете, отвечает Марина Журинская, эти православные активисты, которые бьют морду дамам на улице, они тоже очень интересные люди, потому что они сами не заметили, как поддались влиянию феминизма. Ведь мы считаем хорошим устройством общества патриархальное, а при патриархальном устройстве женщин бить нельзя. Я вот помню, как было еще при СССР в Батуми. Советская периферия, автобусов мало, ходят редко, набиты битком. Но все в автобусе стоят как по струночке. Потому что если мужчина толкнет женщину, это позор. Если женщина толкнет мужчину, это тоже позор. А этот уличный мордобой, он что имеет под собой в качестве обоснования? Раз они говорят, что они равноправные, пускай получают по морде. Очень по-уличному, если не сказать резче. Цитируется Иоанн Златоуст, который говорил, что если кто-то хулит Бога, то надо осветить кулак. В каком веке это было сказано? В IV. Вот пускай они отправляются в IV век. К тому же я никак не могу согласиться с тем, что слова «Бог прощает все» есть хула на Бога. Это опрометчивое богословское мнение. Оно не вполне точное, оно не вполне всеобъемлющее, так как прежде всего Бог прощает не все, а то, что Он хочет простить. Но не какой-то там мальчишка с кулаками решает, что Бог будет прощать, а что не будет. Вот в чем все дело. А святитель Иоанн Златоуст рекомендовал после такого инцидента пойти в суд и там защищать свою точку зрения, а вовсе не изворачиваться всеми правдами и неправдами. Вот эти граждане, которые нынче сильно защищают Бога, произвели маленький кульбит. Они ставят себя на место Бога. Они залезают на небесный престол и уже с этого престола решают, что Бог прощает, чего Бог не прощает, и, как правило, у них получается, что Он все больше не прощает. Это очень греховная манера рассуждения. Человек ставит себя на место Всевышнего. На место Златоуста, впрочем, я бы тоже постереглась себя ставить. Не говоря уже о том, что Иоанн Златоуст кончал свою тираду словами «А потом пойди в тюрьму и пострадай за свой поступок». А тот активист, ударивший женщину, предложил сначала примерно 4 версии своего поступка по известному анекдоту. Во-первых, я горшок вернула целым, во-вторых, он уже был с трещиной, а в-третьих, я его не брала. Или так еще, дама устроила пожар в гостинице, потому что уснула, когда курила в постели. Даму спасли, но когда ей предъявили этот ущерб, чтобы она его компенсировала, она сказала, ну позвольте, когда я ложилась в постель, она уже горела. Безобразная история. Ну а гей-парады и прочие подобные мероприятия, как детей вырастить христианами в таком страшном окружении? Не водите своих детей на гей-парады. Старая-старая была средневековая поговорка. Иерусалим очень чистый город, потому что каждый житель метет улицу перед своим домом. Все эти активисты нравственности, у которых дома потолки в паутине, тараканы по углам, муж некормленный или его вообще нет, убежал. А борцы за нравственность бегают по гей-парадам да выставкам. Да что же это такое? Где же тут гармоническое устроение личности? Посмотрите на эти лица, перекошенные злобой. Ни крупицы нет покоя в лицах, а ведь это афонская мудрость, что человек не может поверить в Бога, если не сможет увидеть в глазах другого человека отблеск Царствия Небесного. Какой такой отблеск в глазах здесь? Я уж не говорю, что в борьбе за нравственность ведутся такие срамные речи, каждое третье слово – грубое ругательство. И все-таки атаки на веру православия надо как-то отражать. Отражайте на доброе здоровье, по-евангельски, с любовью и кротостью, личным примером. Стяжи дух мирен, это что, кто-то отменил? Да и кто на вас лично нападает? Есть такой замечательный анекдот об англичанине, который приехал к Льву Толстому в Ясную Поляну, чтобы опровергать его учение о непротивлении. Вот как же ваше сиятельство? Вот вы гуляете со своей женой, и вдруг на нее нападает тигр. Ну, батенька, откуда же тигры в Ясной Поляне возьмутся? Начинаются сомнительные построения и делаются сомнительные выводы, и законы подменяются обычаями. А Христос говорил, что не следует закон заменять преданием старцев. То есть, если мы живем, не желая строго подчиняться законам страны, в которой мы живем, то мы или эмигрируем, например, в Иран, и там бьем морды за нарушение правил шариата, или мы уходим в партизаны, или в скит. Христианство – это не идеология, я бы даже сказала, что это не совсем религия, это жизнь. Невозможно быть христианином, не живя по Христу. То есть ко всему надо относиться серьезно, а не как к комсомольской деятельности. Было бы приятно и полезно, если бы христиане видели предназначение христианства не только в ненависти. Я напомню, что это были отрывки из интервью Марины Журинской сайту «Православие и мир». На этом я с вами прощаюсь. До следующей субботы. Спаси и сохрани вас Господь.